Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протоиерей Олег Стеняев. Евангелие от Луки. Глава 1, часть 1.
Досточтимые отцы, братья и сестры, сегодня мы начинаем новый цикл бесед. Это беседы по Евангелию от Луки. Евангелие от Луки – это третье Евангелие между Евангелием от Марка и Евангелием от Иоанна. Церковная традиция устанавливает, что апостол и евангелист Лука был сотрудником апостола Павла, соработником и сотрудником апостола Павла. Предание устанавливает на основании Писания, что он был врачом, который занимался целительством людей с помощью естественных способов и, конечно же, с помощью молитвы. Также предание устанавливает, уже только предание, что он был иконописцем. Первым иконописцем, который написал изображение Пресвятой Девы Марии, которое стало каноническим для разных христианских групп, так что эти образы, они дошли до наших времен, чаще в списках, когда последующие иконописцы делали с них копии. Почему, собственно говоря, мы имеем четыре Евангелия? Казалось бы, можно было бы ограничиться одним Евангелием. Это связано с тем, что в Законе Божьем сказано, что любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. И действительно, даже в любом суде, когда устанавливается очевидность какого-то события, то свидетельство одного человека считается недостаточным. И даже свидетельство двух человек не совсем достаточно. А в Писании сказано 2-3 свидетеля, а когда 4 свидетельства, это как бы свидетельство сверх меры. То есть достаточное количество свидетелей. Но если так строго оценивать всех евангелистов, настоящими свидетелями могут считаться только Матфей и Иоанн, которые были непосредственно учениками Иисуса Христа. Так евангелист Марк был уже христианином второго поколения. По преданию, он сотрудник апостола Петра. А Лука – христианин третьего поколения. Он сотрудник апостола Павла, а сам Павел был уже христианином второго поколения. Но предание устанавливает, что Евангелие от Марка – это записанные Марком проповеди апостола Петра, так как Марк был сотрудником Петра, а проповеди святых апостолов – это и есть Евангелие, которое мы читаем. Они рассказывали о том, что видели своими глазами, о том, что слышали своими ушами, о том, что осязали своими руками. То есть они были самоочевидцами слова. И давайте вспомним, когда Иуда повесился, и надо было выбрать на его место другого человека, то апостолы, об этом рассказывается в книге «Деяний» святых апостолов в самом начале, они избирали нового апостола по принципу, что он должен был быть свидетелем всех событий, начиная от крещения Иоаннова и до Вознесения Христова. Свидетелями Вознесения Христова были около 150 христиан. Так нам свидетельствует Слово Божие. Около 150 верующих, мужчин, женщин, 12 апостолов, апостолов из числа 70. Среди них были совсем юные, даже дети. Например, Марк, в Евангелии от Марка, он называется юношей. Это тот самый юноша, который в Гефсимании, когда его схватили за одежду, он вырвался и голый убежал. И святые отцы говорят, так как об этом описывает только Марк, о таком событии, то, скорее всего, это и был сам Марк. Но со временем эти люди, они возмужали. Кстати, Иоанн Богослов тоже был очень молодой человек в дни земной жизни Христа. И в Новом Завете есть такое понятие «свидетельство Иисусова». Что такое свидетельство Иисусова? Это были люди, которые помнили жизнь Господа Иисуса Христа. И они имели в себе свидетельство Иисусова, чтобы рассказывать другим людям о Сыне Божьем, каким они его застали, запомнили, видели. Причем не надо думать, что это были какие-то частные свидетельства, которые порой могут быть очень субъективными. Христос говорил своим ученикам, лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит вам все мои слова. Таким образом, Евангелия были написаны Духом Святым, который в день Пятидесятницы сошел на апостолов и евангелистов, и потом, как действие Духа Святаго, они писали эти Евангелия. Как о древних ветхозаветных пророках сказано в Библии, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимые Духом Святым. Точно так же совершенно очевидно, что и евангелисты, авторы всех книг Нового Завета, они тоже были движимы Духом Святым. Мы имеем очень много толкований на Евангелие от Матфея. Мы имеем немало истолкований на Евангелие от Иоанна, в меньшей степени на Евангелие от Марка. А вот на Евангелие от Луки истолкований очень мало, очень мало. Традиция как бы немножко обходила вниманием этот текст. Но при всем при этом мы все-таки имеем некие сборники святоотеческие, церковные, где давались истолкования на это Евангелие. Друзья, когда вы будете приходить на эти занятия, берите с собой текст. Текст должен быть перед глазами. Или кто-то будет по видео смотреть эти занятия, или кто-то слушать аудио. Всегда надо иметь текст перед глазами. Когда мы следим по тексту, то мы лучше воспринимаем тот материал, который нам преподносится, который нам предлагается. Итак, что мы имеем на Евангелие от Луки? Во-первых, мы имеем толкование блаженного Феофилакта. А как известно, блаженный Феофилакт, он не был самостоятельным истолкователем, он брал истолкование разных древних отцов и объединял их. Потом в толковой православной Библии преемников Лопухина мы тоже имеем подробный текст, комментарий на Евангелие от Луки. Сейчас издательство «Герменевтики» готовит сборник святоотеческих комментариев на Евангелие от Луки. Я думаю, что мы не успеем изучить все Евангелие, как этот сборник выйдет, и мы сможем со всяческим вниманием использовать и новый дополнительный материал, потому что особенность издательства «Герменевтики» – они переводят комментарии, которые в основном еще никогда не появлялись на русском языке, и они переводят только отцов и церковных авторов, которые жили до VIII века. То есть это очень древние такие будут комментарии. Блаженный Феофилакт пишет: «Святой апостол и евангелист Лука родился в Антиохии Сирийской, просвещенной греческой семье. Он был врачом. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от самого Господа. В числе 70 учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царстве Небесном еще при жизни Спасителя на земле. После воскресения Господь Иисус Христос явился святому Луке и Клеопе, шедшим в Эммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла. С тех пор они были неразлучны». Про апостола Павла мы знаем, что он неоднократно ходил в Иерусалим и встречался со знаменитейшими среди первых христиан, учениками Иисуса Христа и по преданию с Девой Марии, и он собирал множество сведений о жизни Христа. И так как Лука был сотрудник Павла, то в некотором смысле Евангелие от Луки – это сборник древнейших свидетельств о Христе, который собрал сам апостол Павел, первоверховный апостол Павел, который был христианином второго поколения, а Лука, хотя и уверовал в одни Христа Спасителя, он чаще воспринимается как христианин третьего поколения. Далее мы читаем у блаженного Феофилакта, когда святого Павла оставили все сотрудники во время гонений на Павла. Апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига. Об этом рассказывается во втором послании Тимофея, 4 глава, 10 стих. После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла, они погибли в Риме, святой Лука покинул Рим и с проповедью пошел в Ахаю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Вифы он мученически окончил земную жизнь. Далее блаженный Феофилакт сообщает очень интересную для нас информацию. Предание усваивает ему написание первой иконы Божьей Матери: «Благодать, родшегося от меня, и моя милость сими иконами да будет», сказала Пречистая Дева, увидев иконы, написанные евангелистом Лукою. Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И действительно, как бы мы узнали, что у апостола Павла были залысины на голове, если бы кто-то из современников не написал бы икону? И потом в последующих традициях все христиане Западной и Восточной Церкви изображали апостола Павла залысинами на голове. Таким образом, евангелисты – это были люди, которые живописали жизнь Христа и апостолов в своих текстах, а Лука, к тому же, еще писал святые иконы. Так что, возможно, только на основании этих икон, уже в поздние времена, более близкие к нам, некоторые отцы описывали образ Девы Марии, какой цвет был ее волос, какой был цвет лица, какая продолговатость головы, какие были пальцы у Пресвятой Девы Марии. И с такой иконографической достоверностью они все это донесли до нас. Таким образом, мы видим, что есть несколько источников, из которых мы можем черпать наставление вере. Это записанные свидетельства, то, что мы относим к богодухновенным текстам Нового Завета. Это всевозможные предания, которые не вошли в новозаветные тексты, но это и древнейшие изображения, которые сохраняются в списках, а как некоторые считают, не только в списках, но и в некоторых случаях в подлинниках. Так что предание связывает, например, Владимирскую икону Божьей Матери с иконописными трудами апостола и евангелиста Луки. Во время наших бесед мы будем пользоваться истолкованием блаженного Феофилакта. Эта книга, она доступна, ее легко приобрести. И также мы будем пользоваться толковой православной Библией преемников Лопухина. Она тоже доступна и на просторах интернета, и также все это можно приобрести в формате книжном. Евангелие от Луки начинается словами: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Надо сказать, что только у Луки есть такое предисловие, к евангельскому повествованию и обозначено имя адресата. Евангелие написано для некого Феофила. Что означает это имя Феофил? Феос – это Бог, филия – это любовь. То есть Феофил – это любящий Бога. И многие истолкователи говорят, что какого-то персонального Феофила не было. Это Евангелие своим адресатом имеет всех, которые любят Господа Иисуса Христа. В этом смысле каждый из нас Феофил, любящий Господа. Здесь может возникнуть вопрос, а как мы можем любить того, которого мы не видели, свидетелями жизни которого мы не являлись? Давайте вспомним о том, что в Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Блаженнее не видевшие Меня, но верующие, и тем более блаженнее те, которые возлюбили Господа, хотя в дни своей земной жизни они не видели Его своими очами, не слышали Его своими ушами, не осязали Его своими руками». Но мы познаем Бога невидимого, во-первых, через рассматривание творений видимых. Это мир природы, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, и мир природы – это книга о Боге. Люди постигают невидимого Бога через рассматривание Его видимых творений. Мы постигаем Господа через Слово Божие, книги Ветхого и Нового Завета, через Святую Библию, и это великое откровение Бога о самом себе, записанное пророками и апостолами. Но самое великое откровение Бога о самом себе – в воплощенном Слове Божием, в Господе Иисусе Христе. Как в Евангелии от Иоанна сказано: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины». И мы постигаем Христа в церковных таинствах, начиная с таинства крещения. Помните, на крещение, когда крестят верующего человека, поется: «Елице во Христа крестихомся, во Христа облекохомся». Особенно мы постигаем Христа Спасителя в таинстве святого причастия, когда мы причащаемся Его истинного тела и Его истинной крови. Поэтому мы не можем сказать, что безусловно в нашей жизни не было личной встречи со Христом. Конечно, она была. Иначе бы мы не называли бы себя христианами, то есть Христовыми. Итак, евангелист Лука пишет, что многие уже начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Многие. Но на тот момент было написано Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. И, может быть, Лука видел записи начальные Евангелия от Марка, но это явно немногие. Евангелие от Иоанна не было написано во дни Луки. Иоанн Богослов – последний автор книг Нового Завета. И кого же он имеет в виду, когда пишет, что многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Блаженный Феофилакт объясняет, что в то время были еретики, которые писали свои подложные Евангелия. Но мы не можем объяснять эти слова Луки только наличием апокрифических Евангелий. Потому что он пишет, многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Знать о совершенно известном среди первых христиан как минимум означает принадлежать к ним самим. И действительно, были Евангелия, которые признавались святыми отцами как вполне авторитетные, но не канонические тексты. То есть свидетельства о Христе, которые писали и подписывали там Евангелие Никодима или как-то еще, не в каждом случае церковь объявляла, что это что-то еретическое. Просто некоторые писали о Христе без вдохновения от Духа Святаго. Как, например, о Христе проповедует вся Вселенная, но мы предпочтение отдаем проповеди святых отцов. И, казалось бы, все говорят об одном, но они говорят по-разному. Кто-то говорит в духе и истине, а кто-то говорит от себя. Наша задача, когда мы изучаем любой текст Нового Завета, иметь сопровождением святоотеческое понимание этого текста. Итак, адресатом Евангелия от Луки является всякий любящий Бога. И далее евангелист Лука пишет: «В одни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елизавета». Именно в Евангелии от Луки мы находим такие подробности, которые мы не находим, например, в Евангелии от Матфея. Следовательно, мы можем предположить, что эта информация исходила от ближайшего окружения Господа Иисуса Христа. Лука далее объясняет, откуда он берет всю эту информацию. Он пишет далее о Деве Марии, что она слагала в своем сердце все эти события. Поэтому Евангелие детства Иисуса Христа – это то, что исходит из сердца Пресвятой Девы Марии. Она сохраняла в своей душе память об этих событиях, и она передала эти воспоминания и апостолу Матфею, который описывает Рождество Христово, и апостолу Луке или Павлу, который потом, апостол Павел, поведал Луке, что надо писать. В одни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Это родители Иоанна Крестителя. И мы имеем счастье сегодня находиться в храме в честь Рождества Иоанна Крестителя. Почему евангелисты подчеркивают, что Рождество Христово происходит в одни царя Ирода? Почему это важно было подчеркнуть? Потому что мы имеем в Библии, в книге Бытия, это древнейшая книга Ветхого Завета, пророчество о том, что Христос рождается в этот мир тогда, когда царская власть отойдет от дома Иуды. Умирающий Иаков дает пророчество о том, что Мессия Христос является в этот мир, когда скипетр, символ царской власти, отнят будет от дома Иуды, и законодатель умолкнет, потому что именно в дни Ирода первый царь, не еврей, это сам Ирод, который был идумянин по нации, и законодательная власть от евреев тоже была отнята, потому что тогда они находились под римской оккупацией. Так что, хотя Синедрион и вынес Иисусу Христу смертный приговор, его должен был утвердить римский захватчик, прокуратор Понтий Пилат, потому что буквально они не имели никакой власти на собственной земле. Давайте посмотрим этот текст. Умирающий Иаков, он призывает сыновей и дает пророчество. Это книга Бытия, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды», Иуда – это царственный дом, царь Давид был из дома Иуды, «и законодатель от чресел его», то есть законодательная власть, «доколе не придет примиритель», то есть Христос Мессия, «и ему покорность народов». Через проповедь Евангелия не только еврейский народ обратился ко Христу, но и многие другие народы, а еврейский народ так вообще в меньшей степени они обратились ко Христу, а вот другие народы в большей степени. И таким образом буквально вот это древнее пророчество, оно исполнилось. И именно поэтому и Матфей, и Лука, они вспоминают Ирода, который называется в истории Иродом Великим, и это связано с тем, что он капитальным образом отстроил Иерусалимский храм для того, чтобы быть популярным среди еврейского народа. Он отстроил храм, и он создал династию. После него был Ирод Антипа, его сын. Но в целом это была жестокая династия. Сам Ирод Великий с большим подозрением относился даже к самым близким к себе людям. Он всех подозревал в желании сместить его. Итак, мы прочитали, что был священник из Авивы череды Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Это родители Иоанна Крестителя, и ниже им дается характеристика, необычная для Библии характеристика. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Беспорочно. Блаженный Феофилакт пишет, часто некоторые бывают праведны, но не пред Богом, а по видимости и пред людьми. Захария же и Елизавета были праведны пред Богом. Заповеди – суть, например, не прелюбодействуй, не кради, а уставы – суть, например, кто злословит отца своего или свою матерь, того должно предать смерти, ибо это праведно. Но знай, что и заповедь может называться оправданием, так как она делает человека праведным, и еще более есть оправдание Божие. На самом деле, больше ни о ком в Библии не сказано, что кто-то был праведен пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. То есть во всех отношениях эти люди оправдывали свое существование. Бог создал этот мир для праведных. И когда мы читаем самое начало Библии, там говорится: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Но потом мы видим, что этот свет первозданный, он куда-то пропадает. И Бог в четвертый день творит солнце, луну и звезды. Возникает вопрос, а куда пропал первозданный свет, который был сотворен в первый день? И экзегеты объясняют, он скрыт для праведных. И если в мире появляется праведный, первозданный свет объемлет его. И дивеевские сестры, когда они общались со старцем Серафимом Саровским, они потом вспоминали, что из его тела открытыми были только кисти рук и лицо. А так он очень строго по-монашески одевался. И было заметно, когда он начинал говорить о божественном, как тонкие лучики света как бы пробивались через кожу рук и кожу лица. И мы изображаем святых с нимбами, с неким свечением вокруг головы. Это как раз тот самый первозданный свет, который был создан для праведных. Святые отцы задавались вопросом, а почему первым Божьим творением является свет? Ведь свет не является самостоятельной субстанцией. Свет должен от чего-то отражаться, что-то высвечивать. И отвечая на это недоумение, отцы говорят, свет является первым творением для того, чтобы обозначить цель сотворения всего. А цель одна – во свете Его, то есть Господа, узреть свет, то есть осознать смысл своего собственного существования. Бог является первопричиной существования этого мира, Он же является конечной целью существования этого мира. Как Христос сам говорил о себе, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Но можем ли мы признать, что эти люди действительно были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и устам Господним беспорочно? Если так написано, значит, так было. Но при этом не надо забывать того, что в Библии сказано, что Господь даже в ангелах своих усматривает недостатки. И мы увидим далее, как Захария смущается от явления ему архангела Гавриила, и даже получает за это наказание. То есть даже самые совершенные люди, они допускают какие-то неточности. Собственно говоря, святость человеческая, свет праведности человека не является чем-то самостоятельным. Луна не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той степени, в какой свет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы луны. Так и святой. Это не какая-то автономная от Бога праведность, это именно когда божество прикасается к человеку, и человек меняется. И мы читаем далее. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. И блаженный Феофилакт пишет, «Жены праведников и сами праведные часто были бездетны. Чтобы ты познал, что закон требует многочатия, не плотского, а духовного. Оба были уже в летах преклонных и по телу, и по духу, ибо по душе они состарились, то есть сделали большой успех, полагая восхождение в сердце. И имея жизнь как день, а не ночь, поступая благоприлично, как во свете». В понимании блаженного Феофилакта старение тела – это одно, А старение души – это опытность души. Это опытность души. В своих комментариях на Евангелие от Матфея блаженный Феофилакт совершенно неожиданно объясняет, почему многие святые люди рождались от пожилых родителей. Во-первых, было такое понятие, как поношение бесчадства. То есть, когда человек не имел в еврейском народе ребенка, такого человека подозревали в тайных, нераскаянных грехах. И рассуждали так, если у него нет ребенка, это ему наказание за какие-то грехи и преступления, о которых мы даже не знаем. Но реально мы видим, что у Авраама и Сары очень долгое время не было ребенка. Мы видим, что у патриарха Исаака до 60 лет у него не было детей. Мы видим, что у других известных библейских персонажей очень долго не было детей. И блаженный Феофилакт в своих толкованиях на Матфея пишет: «Бог специально не попускал святым людям иметь детей, и они зачинали своих праведных детей в пожилом возрасте таким образом, не передавая им страстность молодости». Оказывается, если ребенка зачинают молодые люди, вот их страстность, первая влюбленность, она может передаваться ребенку. И он тоже может быть страстным. А когда зачатие идет от пожилых родителей, то никакой страстности, молодости таким детям не передается. И другая причина, блаженный Феофилакт объясняет, такие дети являлись вымоленными детьми, когда в течение десятилетий родители вымаливали у Бога таких детей, и они зачинались не от случайного соития, а от множества и множества пламенных молитв, которые их родители произносили перед Богом. И в наше время, я знаю, многие пары, они не сразу снимают с себя поношение бесчадства, долгое время живут без детей, потом начинают молиться, и Господь по молитвам посылает им чад. Мне известна одна семья в Москве, у них ровно 10 лет не было детей. Потом они начали усердно молиться, муж и жена, и Господь послал им первого ребенка, потом второго и третьего. Сейчас они воспитывают трех сыновей. И мы читаем далее. «Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей очереди служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господен для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения». Как мы выяснили, Захария был из Авивы чреды. То есть в те времена священников было очень много, а храм был один на всей планете. Это Иерусалимский храм, который стоял на горе Мориа. Мориа – это благоухающее место. И вот он по порядку череды входит в храм для кождения, чтобы совершить служение должным образом. Иерусалимский храм стоял на Храмовой горе, как она называется, и являл из себя одно из чудес света. Так в то время говорили об этом храме. Он был из белоснежного мрамора, обделанный золотом, сверкающим на солнце, и сохранились очень точные описания этого храма. В первом веке жил человек, которого звали Иосиф бен Матафия. Мы больше его знаем как Иосиф Флавий. Он сам был священником в этом храме, служил, и началась потом иудейская война, И он написал две огромных книги. Одна книга называется «Иудейские древности», а другая «Иудейская война». И вот в «Иудейской войне» он описал храм, каким он его запомнил, в котором он служил. Это было удивительное сооружение. Вокруг храма были жилища для священнослужителей с их женами и детьми. Поэтому не надо удивляться, что по преданию, например, Дева Мария жила при храме. Иосиф Флавий описывает, сколько там было разных зданий, которые окружали храм, и при этом тоже были красивыми и великолепными. В каждом книжном магазине вы можете, кстати, купить Иосифа Флавия. Это можно купить большая книга, по объему почти как Библия, там вот эти два этих произведения, и посмотреть на святые места глазами очевидца. Иосиф Флавий описывает даже маврийский дуб, о котором мы имеем представление, что он как бы стоит от сотворения мира в Хевроне. А Иосиф Флавий подтверждает, что и в первом веке все считали, что маврийский дуб от сотворения мира. И там очень много в его трудах есть необходимой информации, интересной, которую мы будем тоже использовать. Итак, Захария, священник из Авивы череды, входит в храм для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. То есть только священник мог входить в определенные места, а народ стоял несколько в отдалении. И происходит чудо. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Кадильный жертвенник – это была такая пластина металлическая, под которой постоянно поддерживали огонь, и священники бросали ладан на это пространство металлическое, и бросали много, совками могли бросать, чтобы воскурение было над храмом, и чтобы все видели, как с горы Мариам, с храмовой горы, воскуряется это благоухание пред Богом. «Тогда явился ему ангел Господень», это архангел Гавриил, «стоя по правую сторону жертвенника кадильного». Чему нас может научить эта информация, что ангел стоял по правую сторону жертвенника кадильного? Эта информация научает нас тому, что ангелы всегда присутствуют за богослужением церковным. В то время, о котором мы читаем, церковью Бога была Ветхозаветная церковь. Христос, кстати, никогда не оспаривал права Ветхозаветной церкви, исцеляя людей, он говорил им: «Пойди, покажись священнику». И хотя в этой церкви были люди не очень высоких нравственных ценностей, Христос не оспаривал их право учить. Он, например, говорил: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они вам говорят, делайте, но по делам их не поступайте, ибо они говорят, но не делают». Новозаветное священство возникает только после того, как завеса в храме разорвалась в момент смерти Христа, благодать покинула храм, благодать Божия, и в день Святой Пятидесятницы, когда Дух сходит на апостолов, это начало уже новозаветной церкви. А то, что архангел стоит по правую сторону жертвенника, это свидетельство о том, что за каждой литургией тоже прислуживают ангелы. Преподобный Серафим Саровский, о котором мы сегодня уже вспоминали, когда он был диаконом, на выходе на Херувимской он застыл и не смог двигаться, пораженный каким-то видением. И когда он пришел в себя, он рассказал, что когда он, как диакон, выходил во время Херувимской, он увидел, как при пении Херувимской ангелы входили в храм, окружая Христа Спасителя, как рой пчел, как рой золотистых пчел. Вот так он передал это. Ангелы прислуживают даже в тех храмах, где могут служить недостойные священники. Есть такое сказание о том, что в один большой храм, его только недавно построили, привели одного старца. Старец посмотрел, в храме было очень много народа, и улыбнулся, засмеялся даже. Зачем такой огромный храм построили, а людей мало? Ему говорят, ну как же мало, храм весь переполнен людьми. Старец говорит, да нет, вот этот уже на рынке выбирает, что купить к столу, этот уже за столом сидит, а этот ругается своим мужем уже, а этот уже спит. И тогда решили этого старца завести в алтарь, может быть, там ему понравится. Привели его в алтарь, старец посмотрел на двух священников, которые служили, и улыбнулся. Они оскорбились и говорят, почему ты улыбаешься, мы служим божественную литургию. А старец сказал, вы служите, вы, связанные веревкой толще трех пальцев, лежите под жертвенником, а вместо вас, ради трех стоящих в храме, молящихся, ангелы Божьи совершают службу. Поэтому не надо удивляться, что мы видим здесь архангела Божия, который стоит близ престола с правой стороны. Кстати, любое действие, которое описывается в Библии с правой стороны, это особое благословение. С левой это может означать наказание. Захария, увидев его, то есть ангела, стоящего по правую сторону жертвенника кадильного, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. То есть, наконец-то услышана. Он молился с молодости. В брак тогда вступали очень рано в еврейском народе. Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Строители нашего храма явно строили его, радуясь о рождении Иоанна Крестителя, так что дали название этому храму во имя Рождества Иоанна Предтечи. Далее архангел говорит, «Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многие сынов, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним, то есть пред Христом, в духе и силе Ильи, Ильи, древнего пророка, чтобы возвратить сердца отцов к детям, это идет цитата из пророка Малахии, и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вот здесь архангел Божий описывает судьбу младенца, который должен будет родиться от Захарии и Елизаветы, что он будет действовать как предтеча Господа Иисуса Христа, что он будет предшествовать и рождению Христа, он рождается раньше Иисуса Христа, и смерти Иисуса Христа, он умирает раньше смерти Христа, и Иоанн Креститель предшествует даже схождению в ад Христу, когда он умирает, царь Ирод отрубил ему голову, он душею сходит в ад. И, как учит церковное предание, там действует как предтеча. Он начинает проповедовать в аде, Царствие Божие приблизится, Христос сойдет и сюда, в преисподней земли, покайтесь, и Христос облистает этот ад сиянием божества, и души, которые ожидают его пришествия, ожидали с древних времен, выведет. И когда мы смотрим на икону Воскресения Христова, мы видим, что там одним из первых из ада выходит Иоанн Креститель, который действительно был во всем предтечей Иисуса Христа. Блаженный Феофилак пишет: «Ангел возвещает, что Иоанн будет велик, но пред Господом, ибо многие называются великими пред людьми», ну, как тот же самый царь Ирод, «но не таковы пред Богом». Быть великим пред людьми не означает, что ты велик и пред Богом. «Но не таковы пред Богом», пишет Феофилак, «например, лицемеры, а Иоанн велик по душе, как и всякий, следующий за Господом». Величие души – это величие того религиозного чувства, которое человек возгревает в своем сердце. А об Иоанне Крестителе предсказано, что он исполнится Духа Святаго от чрева матери. Об очень немногих людях в Библии сказано, что Бог их избрал от чрева матери. Как такое может быть? Например, Господь говорит: «Прежде чем они родились и сделали что-либо хорошее или плохое, я Исафа возненавидел, а Иакова возлюбил». А разве это справедливо? Возненавидеть того, который еще не родился, ничего не сделал, ни хорошего, ни плохого, или возлюбить того, который не родился и еще не сделал ничего хорошего или плохого? Для Бога это вполне справедливо. Почему? Природа Бога такова, что, будучи вездесущим, Он вездесущ в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства. Блаженный Августин пишет: «У Бога нет прошлого, и у Бога нет будущего. У Бога всегда настоящее». То есть для Бога наш первый вздох и наш последний выдох – это настоящее. Как вездесущий, Он одновременно присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства. Как Христос сам и говорит о себе: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец». Но мы с вами существуем во времени и в пространстве, поэтому свой выбор мы делаем во времени и в пространстве. А в Боге все уже объято Его всезнанием.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.